он спустился с последнего из предгорий, ведя за собой мула, чьи глаза, выпученные от жара, были уже мертвы. 3 недели назад он миновал последний городок, а потом был только заброшенный тракт, да еще изредка попадались селения жителей приграничья, скопление хижин, покрытых дерном. То есть когда-то это были поселения, но они давно превратились в отдельные хутора, где обитали одни прокаженные и помешанные. Ему больше нравились полоумные. Один из них дал ему компас Силва из нержавеющей стали и попросил передать эту штуку человеку Иисусу. Стрелок взял его с самым серьезным видом. Если он встретит его, то даст ему компас. Вряд ли, конечно, он встретит Иисуса, но всякое в жизни бывает. Однажды он видел Тахина. Это был человек с головой ворона. И окликнул его, но несчастный уродец сбежал, прокаркав что-то похожее на слова. Может быть, даже проклятие. Последнюю хижину, где были люди, стрелок миновал 5 дней назад. И он уже начал подозревать, что никаких хижин больше не будет. Но, поднявшись на гребень последнего иссеченного ветром холма, увидел знакомую низкую крышу, покрытую дерном. Поселенец, на удивление молодой человек с лохмаченными волосами цвета спелой клубники, что свисали почти до пояса, с неистовой страстью пропалывал хилые кукурузные всходы. Мул издал жалобный хрип. Поселенец скинул голову. Он взглянул на стрелка, словно прицелился. Оружия у него не было. Во всяком случае, на виду. Поселенец поднял обе руки в небрежном приветствии. Снова склонился над своей кукурузой на ближайшей к хижине грядке и принялся вырывать и кидать через плечо без траву и зачахшие кукурузные стебли. Его длинные волосы развивались на ветру. Здесь ветер дул прямиком из пустыни, где нечему было его удержать. Стрелок неспешно спустился с холма, ведя за собой мула, который вез бурдюки с водой. Он встал на краю кукурузной делянки, отхлебнул немного воды, чтобы во рту появилась слюна, и сплюнул на засохшую землю. «Доброй жатвы твоим посевам!» «И твоим тоже!» — отозвался молодой поселенец. Когда он разогнулся, у него в спине что-то явственно хрустнуло. Он смотрел на стрелка без страха. Его лицо, то есть та его малая часть, что просматривалась между космами и бородой, было чистым. Его не тронула гниль проказы. А глаза, разве что чуточку диковатые, казались глазами нормального человека. Не дурика. «Долгих дней и приятных ночей тебе, странник!»
«Тебе того же вдвойне!»
«Это вряд ли!» Поселенец коротко хохотнул. «У меня ничего нет, только бобы и кукуруза!» Сказал он. «Кукуруза за даром, а за бобы надо будет чего-нибудь дать. Мне их приносит один мужик. Заходит сюда иногда, но никогда не задерживается надолго». Поселенец опять рассмеялся. «Боится духов и еще человека-птицу».
«Я его видел. Человека-птицу, я имею в виду. Он от меня убежал».
«Ага, он заблудился. Говорит, что он ищет какое-то место. Называется Алгулсьента. Только он иногда называет его синим небом или небесами. Я лично понятия не имею, где это. Ты не знаешь, случайно?»
Стрелок покачал головой.
«Ладно, он не кусается и никому не мешает, так что хрен с ним. А ты сам живой или мертвый?»
«Живой», — отозвался Стрелок. «Ты говоришь, как Мэнни».
«Я был Мэнни, но очень недолго. Быстро понял, что это не для меня. Уж больно они компанейские, на мой взгляд. И вечно их тянет искать дырки в мире».
«Это точно», — подумал Стрелок. «Мэнни — великие путешественники». Еще мгновение они молча разглядывали друг друга, а потом поселенец протянул стрелку руку. «Меня зовут Браун!» Стрелок пожал его руку и назвал себя. И в этот момент тощий ворон каркнул на крыше землянки. Поселенец ткнул пальцем в ту сторону. «А это Золтан!» При звуке своего имени ворон еще раз каркнул и слетел с крыши прямо на голову Брауну, где и устроился, вцепившись обеими лапами в спутанную шевелюру.
«Драть тебя во все дыры!»
— отчетливо прокаркал ворон.
«И тебя, и кобылу твою!»
Стрелок дружелюбно кивнул.
«Бабы, бабы, нет музыкальней еды!»
Вдохновенно продекламировал ворон, польщенный вниманием.
«Чем больше сожрешь, тем звончей перданешь!»
«Это ты его учишь?»
«Сдается мне, ничего больше он и знать не хочет», — отозвался Браун. «Я как-то пытался его научить, отче наш».
Он обвел взглядом безликую твердь пустыни.
«Но, сдается мне, отче наш, не для этого края. Ты и стрелок, верно?»
«Да». Он сел на корточки и достал кисет с табаком. Золтан перелетел с головы Брауна на плечо стрелка.
«А я думал, стрелков больше нет».
«Есть, как видишь».
«Ты из внутреннего мира?»
Стрелок кивнул. «Только я там давно не был».
«Там еще что-то осталось?»
Стрелок не ответил и сделал такое лицо, что сразу стало понятно. Лучше не поднимать эту тему.
«Наверное, гонишься за тем, другим?»
«Да», — ответил стрелок. И тут же задал неизбежный вопрос. «Давно он тут проходил?» Браун пожал плечами.
«Не знаю. Здесь время какое-то странное. И направление, и расстояние тоже. Больше, чем 2 недели, но меньше 2 месяцев. Тот мужик, что мне носит бобы, с тех пор приходил 2 раза. Так что, наверное, 6 недель. Хотя я могу ошибаться». «Чем больше сожрешь, тем звончей перданешь», —
вставил Золтан. «Он тут останавливался?» — спросил стрелок. Браун кивнул.
«Ну, только чтобы поужинать, как и ты. Ты же, как я понимаю, поужинаешь. Мы посидели с ним, потолковали».
Стрелок поднялся, и ворон, протестующе каркнув, перебрался обратно на крышу. Стрелка охватила какая-то странная дрожь. Дрожь предвкушения. «И что он тебе говорил?» Браун удивленно приподнял бровь.
«Да так, ничего. Спрашивал, бывает ли тут у нас дождь, и давно ли я здесь поселился, и не схоронил ли жену. Спросил, была ли она Мэнни, и я сказал «да», потому что мне показалось, что он и так это знает. Болтал-то все больше я, что мне вообще не свойственно».
Он умолк на мгновение, и только вой ветра нарушал мертвую тишину.
«Он колдун, верно?»
«Помимо прочего».
Браун серьезно кивнул. «Я сразу понял. Он вытряхнул из рукава кролика, уже освежеванного и выпотрошенного. Прямо бери и клади в котел. А ты?»
«Колдун?» — стрелок рассмеялся. «Нет, я просто человек».
«Тебе никогда его не догнать».
«Ничего, догоню». Они посмотрели друг другу в глаза, вдруг проникшись взаимной симпатией. Поселенец на иссохшей земле, овиваемой пылью, и стрелок на сланцевой тверди, уходящий в пустыню. Он достал свой кремень.
«На вот!»
Браун вытащил из кармана спичку с серной головкой и зажег ее, чиркнув по заскорузлому ногтю. Стрелок поднес кончик своей самокрутки к огню и глубоко затянулся. «Спасибо».
«Тебе, наверное, нужно наполнить свои бурдюки», — отвернувшись, сказал поселенец. «Там за домом родник, прямо под скатом крыши. а я пока приготовлю поесть».
Стрелок направился на задний двор, осторожно переступая через кукурузные грядки. Родник оказался на дне вырытого вручную колодца, выложенного камнями, чтобы вода не подмывала почву, рассыпчатую, как пыль. Спускаясь по шаткой лесенке, стрелок рассудил про себя, что с камнями возни было минимум года на два – набрать, натаскать, уложить. Вода оказалась чистой, но текла медленно, так что долго это было дело – наполнить все бурдюки. Когда он заканчивался вторым, Золтан взгромоздился на край колодца.
«Драть тебя во все дыры! И тебя, и кобылу твою!» – предложил он.
Стрелок вздрогнул и поднял глаза. Глубина футов 15, не меньше. Брауну ничего бы не стоило сбросить вниз камень, проломить стрелку голову и забрать все стрелковое добро. Ни полуумный, ни прокаженный так бы не поступили, но Браун не дурик и не больной. И все же Браун ему понравился, так что стрелок выбросил эту мысль из головы и наполнил оставшиеся бурдюки водой. Бог захотел, появилась вода. А чего там еще хочет Бог, пусть с этим разбирается Ка. А его дело маленькое. Когда стрелок вошел в хижину, спустившись по лестнице, все как положено, жилье устроено под землей, только так можно схватить и удержать ночную прохладу. Браун сидел у крошечного очага и переворачивал в углях кукурузные початки, поддевая их деревянной лопаткой. Две побитые по краям тарелки уже стояли по обеим сторонам выцветшего одеяла мышиного цвета, расстеленного на полу. Вода для бобов только еще начинала закипать в котелке над огнем. «Я заплачу и за воду тоже». Браун даже не поднял головы.
«Вода — дар божий, а бобы приносит папаша Док».
Стрелок издал короткий смешок и уселся на пол, прислонившись спиной к стене. Он сложил руки на груди и закрыл глаза. Вскоре по комнатушке разнесся запах жареной кукурузы. Браун высыпал в котелок пакетик сухих бобов, они громыхнули, как камушки. Слышалось изредка повторяющееся тук-тук-тук. Это Золтан беспокойно ходил по крыше. Стрелок устал. Бывало, в сутки он шел по 16, а то и вообще по 18 часов, чтобы быстрее оказаться как можно дальше от того кошмара, что приключился в Талле, последний из деревень у него на пути. Причем последние 12 дней ему пришлось идти пешком. Силы мула были уже на пределе. Как он еще жив, непонятно. Разве что в силу привычки. Когда-то стрелок знал одного человека, мальчишку по имени Шими. Так вот, у Шими был мул. Шими давно уже нет, никого больше нет. Остались лишь двое. Сам стрелок и человек в черном. До него доходили какие-то смутные слухи об иных землях, зеленых землях за пределами этого края. Их называют «срединным миром». Но верилось в это с трудом. Зеленые земли в здешнем пустынном краю – это как детская сказка. Тук-тук-тук. «Две недели», – сказал Браун. «Максимум 6. Но это не важно на самом деле. В Талле были календари, и они там запомнили человека в черном, потому что он исцелил старика. Самого обыкновенного старика, умирающего от травки. Старика 35 лет от роду. И если Браун не ошибался, получается, что человек в черном с тех пор поутратил свое преимущество, а стрелок сократил расстояние. Но пустыня еще не закончилась. И пустыня еще обернется адом. Тук-тук-тук. Одолжи мне свои крылья, птица. Я раскину их широко-широко, и меня унесет восходящий поток. Он заснул.